Тут опять записки некоторые собрались, ну, чтобы они не скапливались, может быть, оно... Можете, пожалуйста, объяснить, вино или сок на вечере Господней? Может ли пресвитер вносить изменения в церковь без решения членов или без согласования братьев? Как быть, если это произошло? Ну, об этом разговоры идут. На вечере одни утверждают, что там употребляли разбавленное вино или виноградный сок. Но я твердого основания не знаю, действительно вино там или сок употребляли. Там, где говорится конкретно о вечере, там говорится чашу. А что было в чаше, конкретно не упоминается. Правда, там сразу за этим Господь говорит, что не буду пить от плода сего виноградного, доколе не буду пить новое вино в царстве Отца моего или в Царстве Небесном. Но можно сразу ухватиться, что вот все равно ответ, если там вино, то и здесь на земле вино. А потом, когда немножко начинаешь искать, оказывается, там слово это курсивом, и его вообще в подлиннике нет, этого вина. Вино это для пояснения вставлено туда. И вот этот симфония с ключом, там вообще тоже оно исключено, и перевода не дается в данное место, ни в Матфея, ни в Марка. А в других местах, где употребляется вино, это слово, что тогда там оно, перевод дает, что это обычно имеется в виду перебродивший виноградный сок. А что такое перебродивший виноградный сок? Это вино, да? Поэтому я думаю, что этот вопрос больше относится к таким вопросам, о которых уже говорили здесь. Например, апостол Павел говорит, что иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равном. Всякий поступай под удостоверение своего ума. Мне кажется, это больше к этому вопросу относятся. Если где-то установлено, что вино, ну, для наших церквей привычно вино. Не крепкое вино там такое, а обычное вино. Часто у нас в Средней Азии, например, есть такая возможность самим делать это вино из винограда. Ну, а где и сок употребляет, мне кажется, что на почве этого возбуждать раздор в церкви не следовало бы. Есть привычно вино, ну, пусть вино. Ну, ввели сок, ну, пусть сок. Мир... или вот между собой, он дороже, чем решение этого вопроса. Если на основании этого вопроса произвести разделение, я считаю, что это будет разделение необоснованное. Поэтому как есть, так и... А что делать, если ввели? Ну, не знаю. Если прийти к согласию, ну, пусть будет сок. Или прийти к согласию, пусть будет вино. Ну, например, в одной церкви очень обострен был вопрос, по-старому или по-новому праздновать Пасху. Одни горой стоят по-старому, это вот окружающие нас лучше понимают, другие горой, совет церквей празднует по-новому, поэтому обязательно надо по-новому. Ну, меня спрашивали тоже, я там как раз оказался, был там, спрашивает какой. Я говорю, во-первых, надо нам освободиться от пристрастия. чтобы у нас никакого пристрастия не было. И тогда дружно решить этот вопрос вот в таком настроении. Ну, давайте, братья и сестры, так, за какое мнение будет больше, так и будем поступать, и те, которых меньше окажется, свободно смиримся с этим, потому что, ну, иной отличает день от дня, другой судит о всяком неравно. Ну, какой, какая разница? Это гораздо дороже, чем вроде бы установить. Не все вопросы так можно. Догматические вопросы голосованием в церкви не решаются. Если ясно указанные учения в Библии, и мы собрались бы всем братством вместе, и мало нашего братства, и всех братьев в Германии еще пригласили бы, и все вместе дружно решили бы иначе, чем написано в Слове Божьем, то наше решение ничто, и Бог посмеется над нашим решением. Оно остается по-божьему, как написано в Слове Божьем. А вот такие вопросы, я думаю, тут больше так можно, ну, по согласию, чтобы не возбуждать из-за этого. У нас там в Фергане один дедушка ходил на собрание. Он не член церкви, вот с бородой такой, знаете, как вид патриаршеский такой. Он, я когда приезжал туда, он не один раз, довольно часто подходил ко мне, говорит, почему вы на вечерю употребляете квасный хлеб? Должен быть пресный хлеб. Ну хорошо, покажите в Библии, где написано, что вот на вечерю надо обязательно, ну, разговором, я так считаю, что есть иногда установившиеся, которые ломать не надо. Так установилось, пусть так будет. Чем вносить раздор? Это вот примерно, я вот так понимаю по этому вопросу. Объясните, пожалуйста, противоположности, закон и благословение. Думаю, просто, видно, рядом разговор шел какой-то и написал. Наверное, имел в виду благодать, да? А? Да, скорее всего, закон и благодать противопоставляются. Какая разница между вот этими противоположностями? Закон и благодать. Ну, для меня важна вот такая мысль, что когда идет речь жить по закону или по благодати, или находиться под законом, или под благодатью, то тут основной вопрос не то, что можно делать и что нельзя делать. А вопрос здесь основной, какой силой мы хотим добиваться праведной жизни. Если по закону, то это праведность собственная, не Божья праведность, а наша собственная праведность. Или как апостол Павел говорит, что я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Это своя праведность, которая от закона. Это я должен, получив от Бога откровение, или, ну, закон его, где он открывает волю свою, я своими силами должен исполнить эти заповеди. Это жизнь под законом, подзаконная. И поэтому эта жизнь несостоятельная, никто закон исполнить не мог. А разве не было в Ветхом Завете праведных мужей? Да, но они тоже жили упованием на Господа, доверяли Ему, жили верою, ну, как и герои веры перечисляются в послании к евреям. А жить по благодати или находиться под благодатью, это значит, что мы признали свое банкротство, мы не в состоянии, и мы возлагаем упование на Господа, и Господь своею силою производит в нас новую жизнь, силою Духа Святого, возродивши нас к новой жизни, и производит в нас новую жизнь. Вот это под благодатью. Но некоторые моменты меняются. Может быть такое. Вот, братья, например, что особенно символизирует Ветхий Завет, жизнь подзаконной. Хотя оно от Авраама пошло, обрезание. Но именно вот это обрезание, и оно с наступлением Нового Завета, принципа Нового Завета, оно отменено. Апостол Павел довольно энергично приходилось ему возражать против этого. В Ветхом Завете были омовения, но не крещение. Погружение, символизирующее смерть, мы погрузили в смерть крещением. Вот это как будто так заменяется обрезание крещением. Вот в послании к Колоссянам это немножко так. В нем, то есть во Христе, это вторая глава Колоссянам, 11 стиха, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совокресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Ну, как бы тут такая мысль напрашивается, может, она не совсем ярко выражена, но напрашивается мысль, что обрезание, духовный смысл, это в том, что плоть совлекается, плоть погружается в крещение. Обрезание – это просто операция над телом. Это не смерть тела, просто операция. Как бы требуется по закону, выполняя закон, мы должны обуздывать, ограничивать плоть своими силами. А крещение мы свидетельствуем о том, что плоть отвергается вообще, она не может участвовать, она погребена, она умерла. Мы свидетельствуем, что она умерла. Ну, буквально все равно остается плоть, остается в нас. Если кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя. А это именно в том смысле, что весь грех сосредоточен у нас в плоти. И если кто начинает утверждать, что в нем плоти уже нет, ветхой природы нет, он теперь свободен, ветхая природа убита и ее не существует, тот обманывает самого себя. И нередко вот видели таких, они бывают постыжены какими-нибудь греховными действиями. Мы говорим, что плоть остается, но мы плоть побеждаем силою возлюбившего нас, силою Иисуса Христа. Не со своей праведностью мы предстаем пред Богом. Это жизнь по благодати. Но есть разница еще в Ветхом Завете там, но, может быть, это связано, поскольку касалось тела, то много и внешних обрядов, видимых, которые совершались физически. А поскольку теперь это отвергается, внешнее вот это, а все больше делается ударение на внутренний, то здесь и внешних обрядов они упраздняются, а утверждается именно состояние духа, состояние внутреннее, новая тварь. И уже из этой новой твари наружу выходят соответствующие поступки, соответствующие действия, но это не силой ветхой природы, а это силой новой природы. Мы отдаем члены тела нашего в орудие праведности. И таким образом, ну не знаю, вот если по этому вопросу, может быть, я что-то такое сказал непонятное или с чем нельзя согласиться, то, пожалуйста, братья, можно сказать об этом, ну, чтобы не внедрять какие-то чуждые понятия. Но для меня вот важно так, что закон благодать основной здесь в том, какой силой мы живем, ищем праведность. Силой Божией – это по благодати, благой дар от Бога. Благодать – это то, что исходит к нам от Бога. Это влияние с Его стороны, это сила от Него, это разумение от Него, ориентироваться, это откровение от Него. Все, что исходит от Бога к нам, это благодать, благой дар от Бога. А закон, это Бог давал закон, отделяя себя от человека. Вот когда Он закон давал с горы Синайской, Он повелел обнести гору чертой. И никто пусть не порывается ко мне восходить на гору. Это символизирует, что закон дает Бог, отделенный от человека. Граница между Богом и человеком, какая наступила в Эдемском саду, она остается, она не устраняется. И поэтому Он дает закон человеку. Люди сказали, все, что повелишь, мы исполним. И Он отдал закон, сам остается на той стороне черты, мы на этой стороне черты. И вот теперь покажите свою праведность. Достойны вы? Можете вы показать свое достоинство, вернуться к Богу, выполнив Его требования? А уже Петр на Первом соборе, он говорит, что зачем же вы возлагаете на вы и учеников закон, которого не могли понести ни мы, ни отцы наши. Никто его выполнить не мог, но и Бог знал, конечно, это. А зачем Он давал его? Есть еще такое в Галатам выражение, что Он был детоводителем ко Христу. То есть закон, Он фактически должен был обнаружить, что Он и делал, обнаруживал человеческую несостоятельность. Нет, я могу. Ну, хорошо, покажи. Вот тебе закон. Если выполнишь, то я и признаю, да, ты действительно можешь. И вот он пытается, не он, а все человечество пытается, пытается, и никак достигнуть этого не может. Вот это и должен был убедить человека этот закон. Хотя многие-многие остаются неубежденными в этом. Ну, они тогда и ко Христу прийти не могут. Ко Христу могут прийти только те, которые осознали свою несостоятельность и начинают теперь искать помощи. Бедный я человек. Кто избавит? Не что избавит, а кто избавит? Вот кто пришел к этому сознанию, бедный я человек, и теперь во мне и нет ничего, что меня бы избавило. Я теперь нуждаюсь, чтобы кто-то со стороны другой меня избавил от этого тела смерти. Вот это благодать, это спасение Иисуса Христа. Ну, вот такая вот примерно разница между этими. Вот, братья, здесь такой вопрос. Это уже личного такого характера свидетельства. Происходит ли у вас борьба с плотью? или она уже в клетке? Расскажите, пожалуйста. Ну, знаете, братья, ну, конечно, можно делиться так, но из личного опыта никогда нельзя делать учение. Вот это многие вот эти заблуждения, они происходят от того, что пережили что-то такое, и свой личный опыт хотят навязать и другим. И потом и подтверждает свой личный опыт, ну, Слово Божие подгоняет к этому, что-то находит, объясняет, и таким образом много заблуждений. Но просто как брат могу поделиться, что вроде бы такой острота вот этой борьбы, она... Ну, как-то последнее не замечал вот такой острый. Борьба есть, и я и понимаю, и по учению так, и в практике жизни борьба у нас останется до самого конца. Она может быть двоякая. Знаете, есть вот, можно так... Находиться эта борьба может происходить в области запрета. Мы это не должны. Плоть нам хочет это навязать, а мы это не должны делать. Это Богу не угодно. А плоть навязывает, и у нас искушение, и борьба у нас находится в области не делать того, что грешно. И мы боремся против искушений, чтобы не делать то, что грешно. А потом дальше может пройти борьба больше уже в область, нам Слово Божие предписывает, советует, открывает, что вот это надо делать, вот это надо делать. А у меня нежелание, ну ладно, грешить не буду, ну и зачем вот такая ревность, зачем вот такой вот прямо полностью себя посвящать и некогда и пожить, и некогда, вот зачем это? Вот уже область может перейти из этой области борьбы против греха в область борьбы, чтобы отстаивать и все-таки делать то, что Господу надо. Не просто сидеть, грешить не буду, ну и... Трудиться не буду. Ну, а если трудиться понемножку, там немного, можно, конечно, помочь. Вот против такого искушения тоже надо бороться, потому что плоть, она везде старается свое утверждать. Поэтому борьба, она есть. Ну, может быть, несколько в разных этой области. Плоть, поскольку она будет жить, она... будет восставать. Я думаю так, братья, самый вот такой, ну, плоть – это наше «я», утверждение своего собственного «я», своих личных интересов, своих удобств и так далее. И вот это наше «я», она получает сокрушительный удар, когда мы действительно... с сокрушением раскаиваемся перед Богом и обращаемся к Богу. Там это «я» получает такой сильный удар. Ну, может быть, сознание потеряет на какое-то время, а потом все равно голову поднимает. Снова вроде бы отряхивается, и если будем потакать ей и поддаваться ей, борьба будет обостряться. А может и совсем закончится, если плоть возьмет верх и подавит духовную основу в нас, тогда борьба кончится. Ну, а борьба в течение всей жизни – это «я», она поднимается, она хочет. Если не бодрствовать, один раз не пободрствует, другой раз не пободрствует, она... Вот эта плоть усиливается, она входит в силу снова, и тут уже так просто не кончится это. Придется пережить очень серьезную, глубокую борьбу, может. Но это все образно, братья. образно, как оно. Поэтому борьба будет всегда. Как знать, призван ли ты к служению проповеди? Как знать, призван ли или нет? Но я знаю, что Слово Божие, апостол Павел пишет, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Кому ревновать? Кто призван или кто не призван? Кто должен ревновать, братья? Хорошо, когда каждый ревнует. И сказать, ну ладно, наверное, если ты не призван, то не ревнуй. Я не смею никому так сказать. А сказать, что любому сказать, ревнуй, Господь даст, нужда есть, подвязайся в этом деле. Ну пусть сперженным не будешь, ну все-таки назидание будет от тебя в церкви. И думай, нормально. Для всякого члена церкви, брата, нормально все равно иметь желание. Иметь желание. Если не сразу получается так, как хотелось бы, все равно трудиться, все равно прилагать усилия. И Господь благословит и пошлет это. Вот это подобно тому, знаете, как мы рассуждали с вами уже о том, поститься в пятом и седьмом месяце или не поститься? Проповедовать или не проповедовать? Если с таким дерзновением, как эта женщина за дочь свою просила, Господь сказал, о, велика вера твоя, брат, вот тебе проповедь, пожалуйста. Подвязайся в этом, я буду тебя благословлять. И поэтому, думаю, никому не надо отходить или как бы угашать в себе вот это желание. Я уже говорил об этом, меня тревожит. У нас там есть немало молодых братьев, которые не ревнуют. И вот подойдешь вот так вот, и все время то или слова нет, или я сегодня не готов, или так далее, или вообще говорят, что да я не призван к этому. И тревожно это. Вот те, которые ревнуют, они в одном, в другом, в третьем ревнуют, им и выезжать надо на благовестие, им и на посещение там, и на совещание надо ехать. А уехали, некому проповедовать. Это тревога. Поэтому ободрять всех. Все, как Господь, сколько даст, буду подвязаться в этом деле. Поэтому не надо искать вот это, призвано или не призвано. Ревнуй и подвязайся в этом деле. Какая одежда должна быть у проповедника? Пинджак, свитер, можно ли в рубашке? Ну, это вопрос по гомилетике, братья. Общее сказать, проповедник должен быть одет прилично. Прилично, опрятно должен быть одет. Я не скажу, что нельзя проповедовать в свитере, например. Но лучше, когда в костюм. Оно как-то вроде бы более приемлемо, и стараемся так, чтобы где-то можно, чтобы быть в костюме, проповедовать. Хотя сказать, что вот есть такое установление в Слове Божьем, в Новом Завете, чтобы проповедник обязательно был в костюме, нет такого. То, чтобы прилично было, это само собой вытекает. Можно ли в рубашке? Ну, у нас, конкретно скажу, приехал к нам Григорий Васильевич Костученко, утверждает, нет, проповедовать надо в пиджаке, на первом собрании он в пиджаке, а потом на втором, когда солнышко припекло, а собрание в квартире, тесная комната, говорит, братья, разрешите в рубашке? Пожалуйста, у нас все в рубашках летом проповедуют. Думаю, по обстоятельствам еще надо смотреть. Только мы утверждаем принцип, некоторые, ну, скрипя сердцем, соглашаются, а вообще мы так, чтобы в рубашках, но длинными рукавами, не с короткими рукавами. А так, если летом в пиджаке у нас, ну, можно себе подвергнуть такой пытке, пот будет течь, и это... Ну, а в целом мы находим, что у нас это, ну, не обязательно. А прилично, надо прилично, надо, чтобы быть застегнутым. Вот, знаете, вот такой, ну, как сказать, небрежный или, может быть, грубо расхлябанный такой вид, это сразу производит неприятное впечатление, и уже проповедь, она будет страдать. При восприятии его проповеди она будет страдать. Поэтому и не только это, а вообще, чтобы прилично быть одетым, опрятно так, и поведение на кафедре должно быть, ну, такое... Ну, иногда, знаете, вот как-то так разваливается на кафедре, если еще идти дальше, здесь барьеры такие. Оно, само вот эта такой поза, она, ну, воспринимается нехорошо, а более прилично. Конечно, может быть, волнуется человек и не знает, и куда руки деть, и как тут быть, и, может быть, и не совсем получается. Но все равно это видно, что он, ну, просто не может сразу сосредоточить мысли на проповеди и на свое положение. Но тогда прощаем, тогда оно уже вроде бы и легче воспринимается. А вообще надо стараться прилично вот так вот вести себя. Ну, здесь тогда, может быть, и сразу вот этот, как на кафедре проповедовать. Там мы начали вот это, ну, еще там у нас какие бывают проповеди, ну, это мы потом отложим, а сейчас сосредоточимся на этом. Вот я тут себе выписал такие, во время проповеди обращаться конкретно к слушателям. Гораздо легче проповедовать, братья, и легче слушать проповедника, когда он смотрит на людей. Некоторые смотрят так, вот никого не видят, смотрят в потолок. Ну, можно так сказать, он весь не может так сразу два дела делать и на людей смотреть, и проповедовать. Ну, не в осуждении сказать, но мы говорим то, что лучше, к чему надо стремиться. Когда мы смотрим на слушателя, это лучше. Это нормально, это правильно. Как еще говорят, глазной контакт. То есть смотрят на проповедника, мы встречаемся глазами. И это помогает нам конкретно обращаться к слушателям. Не то, что там сказать обязательно, там, вот ты, брат, или ты там, сестра, или вот женщина, сидящая на первой скамейке, ты уже покаялась или нет? Конечно, нет, так не надо. Но все равно, вот должно, вот, братья, должно быть вот так, что, ну, я не просто лекцию читаю вам, вот что-то такое хочу сказать, значит, уткнулся в конспект свой или еще... написано, читаю, ну, кто примет. А я хочу разговаривать с вами. Хочу чувствовать, что вы меня слушаете. И когда смотришь так на людей, смотришь, ага, что-то это вялость такая, значит, наверное, неинтересно, наверное, что-то непонятное, оторвался от них. А когда вот так смотришь, слушаешь, слушает внимательно, ободряешься, да, значит, наверное, все-таки воспринимается проповедь. Ну и вот как говорят, глазной контакт. И обращаться непосредственно к слушателям. А то, знаете, бывает иногда так, вот смотрят сюда братья и сестры. Но если ты обращаешься к братьям, ну посмотри на них, да? Но это, братья, не с тем, что осуждение. Кто учится проповедовать и немножко не так получается, ну мы снисходительно надо относиться к этому. Ну а к чему стремиться? Вот стремиться к этому, чтобы вот так вот оно было, тогда оно и интонации как-то будет, когда мы будем, ну, чувствовать, что мы разговариваем. Иногда не знаешь, вот есть мысль, вот а как вот эту проповедь выразить. А потом представляешь себе людей, смотришь на людей, и оно уже как-то становится понятнее, что вот, вот это надо сказать, еще вот это надо сказать. И оно помогает, когда вот так смотришь на людей. Не спешить и не тянуть, братья. Вот хочу просто спросить для примера. Тороплюсь я или не тороплюсь в проповеди? Нет, да? За меня? Нет, да? Иногда, может быть, и не заикаюсь, а как бы еле выдавливаю из себя слово, ищу это слово, не сразу нахожу, немножко медленно. Вот у нас, когда мы вышли из регистрированных церкви, это в 62-м году, то где-то с полгода мы собирались, проповедовали, а потом собрались братья, все проповедующие, договорились так и стали обсуждать проповеди каждого по порядку. Ну, у тебя такой недостаток, у тебя такой недостаток. Ну, договорились так по-братски, чтобы, ну, помочь. Потому что все мы не проповедники, а теперь все на нас в новой общине. Знаете, мне было замечание, слишком быстро говорю, не успевает улавливать, значит, да-да, правильно, вот так и было. Слишком быстро говорю. А знаете, почему она была? У меня какое-то такое было, вот начало проповеди знаю, разгон беру, если только разгон потеряю, все забуксую. Вот поэтому я быстро-быстро, чтобы у меня не прорвалось. Но оно, да, вот так быстро надо было. Оно нехорошо. Должны успевать. А другому брату, ну, кто взял Скотти, не знает брата, брат Ленгард был. Ему наоборот. Ему, он бывший учитель, видно, он так равномерно, так размерно вот так вот объяснял урок, видно, на... Он тогда уже учителем и работал, поскольку он уверовал, там не позволялось это. Но и вот ему сказали, что побыстрее надо. А то оно, знаете, слушатели порываются вперед, уходят мыслями уже вперед, он еще отстает от них. И тогда оно... Я-то сравниваю это, знаете, с экскурсоводом. Ну, вот этот экскурсовод, он показывает, объясняет картины, но иногда так быстро, что не улавливает. Он уже ушел к следующей картине, а они еще разглядывают ее. Ну, интересно же, надо там разглядывать. Он слишком быстрый. А другой тянет, все уже надоела эта картина, они уже смотрят другую, а он про ту картину рассказывает. Но это так, для примера. Конечно, братья, это надо упражняться. Это не то, что все. Раз брат сказал, вот с сегодняшнего дня я буду вот в таком темпе проповедовать. Не, оно может быть и сразу не получится, но если есть ориентир, на что ориентироваться, тогда надо к этому стремиться, и Господь поможет. Ведь нам хочется, чтобы действительно воспринималось то, что мы проповедуем. Ну и еще высказывать мысли до конца. Знаете, вот мы мыслим быстрее, чем мы говорим. И вот мысль у меня есть, я ее начал высказывать, как бы машинально высказываю, а там сам уже думаю следующую мысль, которую буду говорить, и поэтому уже следующая мысль мне готова, я перехожу на нее, а первую мысль до конца не сказал. Оно вызывает мне тоже неприятное такое. Надо стараться мысль высказывать до конца. Это тоже одно из таких. Но еще надо стараться ясно излагать мысли. Вот есть иногда такое, что вот у нас был брат, мы все его уважали. Кто знает, Онкл Прайс, кто из Душанбе, тут есть душанбинцы, которые знают. Мы его уважали. Старец такой, степенный, разумный, такие советы мог давать хорошие. Но он очень путанно говорил, трудно было, чувствуется, мысль есть, что он понимает, но путанно говорил. Поэтому оно затрудняет. Человек, слушая его, устает, потому что он должен распутывать то, что там запутанно высказано. Поэтому устает человек, и может так, если в проповеди будет, то начнет думать о чем-то своем. Это легче, и не надо напрягаться. Также устает человек, если, например, плохо слышит, а проповедник говорит тихо. И вот еле все-таки может уловить, но очень трудно. Напрягается, напрягается. Я это хорошо понимаю сейчас, когда мне уже слух стал притупляться. И вот я напрягаюсь иногда вот на беседу. Ну, а когда беседовать, человек, ну, как-то вроде бы стесняется, а стесняется, значит, тише говорит. И я вот напрягаюсь, чтобы понять, и устаю от этого напряжения. И так и устают слушатели, когда тихо проповедуется, напрягается, минут пять, может быть, послушает, устали, перестали напрягаться, и уже проповедь проходит мимо. Поэтому проповедник должен упражняться, говорить, ну, конечно, соразмерно. Когда большой зал и без усиления, надо громко. Когда в маленькой комнате, может быть, группа небольшая, тут надо более тише можно говорить, чтобы не кричать, оно тоже неприятно вызовет.